Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 8 октября 2024 года, 12 часов дня в Москве, и Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления. Так мы начинаем вторую часть передачи, посвященной чтению 6 главы книги Притчей, которая является частью большой серии передач, которые мы недавно начали. Передач, которые мы обозначили как «Голос меньшинства», что по латыни звучит как «Votum separatum». И я повторюсь, здесь в этой книге мудрость апеллирует к человеку и противостоит ей глупость. Если хотите, безумие человеческое. И сегодняшнюю передачу я назову так. Зло, мимика и жесты. В самом деле, когда мы думаем вообще о зле, которое живет в человеке, все остальные беды, если говорить таким языком, стихийные бедствия, нашествия диких животных, да все что угодно, не представляют для нас такой угрозы, как зло, живущее в человеке. Каким бы ужасом ни охватывал нас весть о каком-то страшном землетрясении, которое уносит иногда сотни тысяч людей, о тайфунах, о стихийных бедствиях, об эпидемиях, то, что люди могут совершать, ни в какое сравнение с этим не идет. И я, поверьте, даже намещая несовершеннолетних в местах лишения свободы, имел время убедиться в том, что нет зверя страшнее человека. В самом деле, говорит Иван Карамазов в своем разговоре со своим братом Алексеем Карамазовым в романе Достоевского «Братья Карамазовы». В самом деле выражаются иногда про зверскую жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей. Зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток. И вот мы поговорим сегодня с вами о мимике и жестах зла, и потом немного коснемся еще и танцев на горящих углях. Да, существует, мы с вами знаем, целый язык жестов. Существует невероятно сильное по эмоциональному и не только воздействию искусство пантомими. Когда я вспоминаю вот те образы, которые демонстрировал Мишель Марсо, Марсель Марсо, простите, знаменитый французский мим, я вспоминаю нашего удивительного мима и клоуна Ингибарова, как бы я его еще застал даже и видел один раз его в цирке, я думаю о том невероятно сильном воздействии на человека, который производится мимикой, жестом. Мы в свое время занимались пантомимой, мой близкий друг Всеволод Шевелев, группа была, так и называлась «Метаморфоза». Они потрясающие номера демонстрировали детям. Там был номер, который называется «Не трогай». На сцене только при помощи мимики и жестов показана была судьба человека наркозависимого. От начала до конца. И все это делалось при помощи мимики и жестов, и не произносилось ни одного слова. Жест, мимика, то есть выражение лица, жестикуляция – это язык. Язык не менее понятный порой, а иногда и более глубокий и значимый, чем выражение своих мыслей при помощи слов. И тут эмоциональный эффект невероятно сильный. Вот почему стоит нам вдуматься в то, о чем говорится в 6 главе книги Притчи, именно с точки зрения того, как зло проявляет себя в человеке. Лживая речь на устах лукавых, нечестивых людей. Давайте можем перевести это на более такой обывательский язык. Непорядочных и нечестных людей. Через особое восприятие передается вот это зло. Через уста. Уста говорят прежде всего о языке, потому что губы человека двигаются, когда он говорит, но они говорят еще и о вкусе, о восприятии. Устами мы пробуем пищу. Через уста из нас исходят какие-то слова и выражения. И вот здесь очень любопытно описана вот эта вот мистика, непостижимая тайна коммуникации зла. Злые люди каким-то образом понимают друг друга даже не на уровне слов, так же, как иногда понимают друг друга добрые люди. 13 стих 6 главы книги Притчи говорит, что злодеи мигают глазами, говорят ногами и дают знаки своими пальцами. В восточном переводе, один из современных переводов Библии, это звучит как «подает коварные знаки, подмигивая глазами, расшаркиваясь ногами или тыча пальцами». Довольно удачный, согласитесь, перевод. Пожалуй, если говорить о европейской литературе, у Чарльза Диккенса вот эта мимика зла очень здорово показана в отрицательных персонажах почти всех его романов. Они там и прищелкивают пальцами, и шаркают ногами, и подмигивают двумя глазами по-разному. В общем, любопытно. И вот в сердце такого танцующего, скажем, человека живет зло. Зло коварное и зло соблазнительное и соблазняющее. В елизаветинском тексте 1751 года, довольно старый перевод и тоже, на мой взгляд, невероятно удачно иногда отражающий мысли, человек такой, который танцует, мигает и тычет пальцами, да, он составляет мятежи. В русском синодальном тексте это звучит как «сеет раздоры». В еврейском это «пререкание», а в греческом «волнение и замешательство», а в латинском «некая дискуссия и обсуждение». Иначе говоря, вот эта мимика зла, его жесты, его танцы, его подмигивание – его расшаркивание, его тыкание пальцем, но производит внутри человека некое внутреннее возмущение. И вот я подумал, многие удивлялись в свое время феноменальности вот того эффекта, который оказывали на публику речи Гитлера, который потом люди трезво пытались слушать там в записях, на радио и так далее, и они производили совершенно отвратительное впечатление. Но на людей, присутствующих в зале, это влияло, как некоторые свидетели говорят, почти как гипноз. Вся его мимика, его жестикуляции, его голос, который менял свою тональность. У человека нормального, давайте так скажем, обычного, такие речи вызывают замешательство. У человека неопытного, они вызывают интерес, любопытство. Слушайте, а вдруг на самом деле во всем виноваты евреи, да? Вот это два качества у зла. Коварство и лукавство. То есть человек достигает целей совсем не тех, которые он декларирует. И очень часто выдает желаемое за действительное, а действительное за нежелательное. И вот это коварство, такое очень удачное слово, это вообще говоря, обычно это слово употребляется по отношению к хищникам, которые подстерегают свою жертву. Так вот, это коварство обрекает внутреннего человека, мы с вами все время говорим о качестве внутренней жизни, мы говорим о внутреннем человеке, который создан по образу и подобию Бога, о вечном человеке, о человеке внешнем, который умирает и уходит, в конце концов, в прах. Так вот, вот это коварство обрекает человека на гибель, человека, прежде всего, внутреннего. Причем гибель внезапная и на такую степень поражения человека, что он не может быть уже исцелен. А знаете, есть черта, переходя которую человек уже не может вернуться обратно. Об этом очень хорошо Льюис, Клайв Льюис, автор «Хроник Нарнии», говорит в описании характера Люцифера. Став змеем, он потом уже не мог быть никем другим, мог только еще более и более прогрессировать в кавычках и стал в итоге драконом уже в книге Откровения. И вот это неисцельное сокрушение коварного и лукавого человека, который сеет раздоры, мятежи, бунты, независимо от того, кстати, насколько он сам себе отдает в этом отчет, оно очень опасно. И если мы посмотрим сегодня на сознание человека, живущего в довольно агрессивной информационной среде, мы увидим с вами в видеоформате особенно массу лукавых жестов. Я уже не говорю о политике, где уже давно считается за правило тыкать пальцами друг друга. Взаимные обвинения, упреки, все это производит такой бунт и хаос в сердцах и умах людей. И вот это лукавое, коварное зло калечит и губит душу человека. И вот после того, как описав этот язык, эту мимику, эти жесты, эту интонацию, давайте добавим к этому, языка зла, автор книги «Притчи», мы считаем, что им был царь Соломон, собравший все эти уникальные совершенно изречения, пословицы и притчи, автором которых, некоторых из которых, безусловно, был он сам, некоторые, возможно, он взял у кого-то, но это, конечно, сама по себе книга притчи, совершенно уникальное произведение в этом роде. Так вот, от языка уже переходит Соломон к сути того, что передается, от того, как зло сообщается, он приступает к тому, что же. И вот дальше звучит эта роковая, собственно говоря, фраза, довольно часто известная всем. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его». Да? Потрясающе. «Гордые глаза, лживый язык, руки, проливающие невинную кровь, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями». О чем здесь речь идет? Вообще здесь, так же как мудрость противостоит глупости в книге притчей, так же и, собственно, любовь противостоит ненависти. И любовь, с точки зрения ее сути, та любовь Бога, о которой мы говорим, вот это известное всем греческое слово «агапе», ее главное качество в том, что она соединяет человека и Бога, человека с человеком. Вот это божественная любовь. А ненависть отчуждает, разделяет. И вот почему язык зла – это всегда язык ненависти, даже если он эмоционально приятен. И вот в этом человеческом восприятии очень часто правдивые слова любящего кажутся жестокими, а льстивые слова ненавидящего кажутся правильными, И вот эта ненависть, которая хочет отделить человека от Бога, отделить окончательно и без того уже отчужденное от Бога сознание, отчужденное в силу того, что мы все грешны. И как говорил Исаия, которого мы недавно читали, мы все утыкаемся в эту стену, да, и стонем, как голуби, и ревем, как медведи. Так вот, если мы вспомним, как впоследствии церковная традиция утверждала эти знаменитые, мы о них поговорим чуть позже, семь смертных грехов, то те, которые перечислены в шестой главе книги Притчи, вот в эту, простите меня за выражение, обойму, не совсем попадают. И тут еще вот что стоит сказать. Слово «мерзкий», отвратительный, давайте так скажем, для нас порой воспринимается как нечто, ну, эмоциональное, да, ну, как люди не могут смотреть на тараканов некоторые, на крыс там и так далее. Так вот, здесь необходимо пояснение. Стоит только сказать, что здесь отвращение, которое Бог испытывает по отношению к этим проявлениям зла, это не эстетическое, а нравственное отвращение. Это очень важно понимать. Возьмите великолепный, на мой взгляд, пример этого. Собор Парижской Богоматери Гюго. Отвратительный, противный, я добавлю слово, Квазимода, жуткий горбун. Насколько он красив внутри. Внешний человек может к чему угодно испытывать отвращение, в том числе и к несовершенству других людей. Но вот мы с вами сосредотачиваемся на человеке внутреннем. Шесть или семь качеств, которые отвратительны и ненавистны для Бога, абсолютно неприемлемы. И в Елизаветинском том же тексте 1751 года сказано: «Сокрушается же за нечистоту души». То есть здесь удивительный смысл фразы в том, что Бог беспокоится за тот вред, который наносят душе человека вот эти перечисленные шесть или семь качеств. И это прежде всего высокомерие. Невероятно свойственное абсолютно всем. Мишель Монтень в своих опытах как-то высказал, что нет существа более противоречивого, чем человек, который и слаб, и немощен, и высокомерен в одно и то же самое время. И вот этот гордый взгляд, взгляд высокомерный. Дальше лживый язык. Это речь, которая извращает смысл. Когда человек говорит одно, а имеет в виду совсем другое. Ну, о руках, проливающих невинную кровь, и говорить не стоит. Таких людей гораздо больше, чем мы думаем. Убивающие без причины. Точнее, причина-то есть, но она в них самих, а не в тех, кого они убивают. И вот эти качества, гордые глаза, лживый язык и руки, проливающие невинную кровь, противостоят трем другим качествам, которые так возносят добродетель в Писаниях. Высокомерию противопоставляется смирение, а лживости – честность, а убийство невинных – справедливость. А дальше как бы мудрость Бога погружает нас еще глубже. Сердце, кующее злые замыслы, планы и цели. Мы с вами читаем в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 10 стих, что враг душ человеческих, дьявол, пришел, чтобы украсть, разрушить и погубить. Ноги, быстро бегущие к злодейству. Это стремление причинить зло, которая выражается, знаете, в таких странных словах. Лес рубят, щепки летят. Иногда декларируются довольно высокие цели, но почему-то достигаются они очень низкими и подлыми целями. И вот почему, понимаете, зло не только страшно, не только ужасно и отвратительно, оно еще является невероятно подлым по своей сути. Вот Некрасов в XIX веке пишет такие слова, наш замечательный русский поэт. Да, бывали времена страшней, но не было подлей. И в этом смысле мы с вами живем достаточно подлое время, когда люди перестали называть вещи своими именами, когда даже из религиозного сознания исчезает понятие греха, все больше ходят такие разговоры об ошибках и болезнях. И вот, вот эта двусмысленность, которая злоупотребляет зло, навязывая нам вот этот взгляд на жизнь, на Бога, на себя, приходит к тому, что человек становится лжесвидетелем. А кто такой свидетель? Это человек, который говорит то, что он знает, и то, что видит. И я вспоминаю великолепную фразу короля Лира у Шекспира. «Купи себе стеклянные глаза, как негодяй-политик, и делай вид, что видишь то, чего не видишь ты». Вот все это выше перечислено, то есть еще три качества, да? И вот это сеет раздор между братьями, между родственными душами, давайте так скажем. И, конечно, это не совсем совпадает с тем, так, ограничимся таким условным словом, списком семи смертных грехов, к которому пришла позже церковная традиция. В эти семь грехов церковь включила гордыню, жадность, гнев, зависть, прелюбодеяние, обжорство и лень. О лени мы уже говорили с вами и будем еще к ней возвращаться. Но здесь, в данном случае, посмотрите, как это выстраивается, такая иерархия вот этого зла. От, казалось бы, невинных подмигиваний, топтаний и тыканий пальцев мы приходим к тому, что человек впадает в высокомерие, беспощадность и жестокость и в лживость. И из-за этих планов, которые в его сердце куются, он становится уже свидетелем, который сеет раздор между братьями. То есть посмотрите, как открывается перед нами здесь беззащитное перед злом человеческое сердце. И давайте вспомним теперь плачущего пророка Иеремию, который в 17 главе своей книги, в 9 стихе говорит о своем, в том числе, сердце, что оно лукаво и крайне испорчено. Вот почему мы с вами уже говорили, читая 4 главу книги Притчи, как это важно охранять свое сердце, не только с точки зрения того, что входит туда, но и с точки зрения того, что оттуда выходит. И вот эти качества, которые мы с вами перечислили, они говорят нам, что сердце человека может быть невероятно хищным, подлым, коварным, жестоким, лживым. Это следствие некого согласия со злом как силой, противостоять которой, как считает Владимир Соловьев, можно только опираясь на надмирный порядок бытия. Зло – это не просто недостаток, который можно преодолеть, если мы устремимся к совершенствованию. Так считал Толстой, а я с ним не могу согласиться. Мне ближе Соловьев и Достоевский, которые говорят об этой силе, перед которой человек бессилен, если он не опирается на то самое царство Бога внутри человека. И вот здесь стоит вспомнить, конечно же, стоит вспомнить того же Шиллера, который... А в своей знаменитой драме «Коварство и любовь» описывает это зло страшное. Там же ведь сюжет такой довольно любопытный. Коварный, высокопоставленный граф вместе со своим хитрым и лукавым помощником хочет помешать любви своей племяннице или дочери, сейчас не помню, к сожалению. К простому, бедному человеку, конечно, они не хотят, чтобы их родственница вступила с ним в брак. И любопытно, что они обманывают этого человека, сеют раздор между ним и его невестой. Начинается с интересного момента. Они заключают с ним договор. И вот этот подлый слуга этого негодяя говорит, а зачем нам договор? Ведь мы же все равно его нарушим. На что этот граф или барон отвечает, ну, нам-то он незачем, но он-то, вот тот, кого мы обманываем, вот договор будет соблюдать. И вот в этом вся проблема человеческого сердца. Оно заключает договоры, который не собирается выполнять. И вот почему, вы знаете, сегодня очень сильно меня беспокоит это. Отказ от верности, в том числе своим собственным обязательствам, которые уже заранее предусматриваются. И если в дореволюционной статистике, по-моему, одна из последних переписей перед 1917 годом, 10-й год или 12-й, сейчас могу ошибаться. Но суть в том, что тогда на 1000 браков, если мне не изменяет, приходился один мужской развод и 2 женских. Сегодня мы с вами, как я уже говорил буквально в некоторых передачах назад, мы имеем дело с вами о 80% расторгаемых браков. То есть люди, вступая в брак, в общем, не собираются в нем оставаться. Согласитесь, это совершенно другая динамика, если говорить таким, вот таким языком. И вот почему Соломон утверждает, и здесь очень важная вещь, хранить заповедь отца и наставления матери и навязать их на свое сердце. 21 стих 6 главы книги Притчи категоричен. Вот это слово «навязать», я на нем настаиваю. Потому что сердце человека настолько лукаво, испорчено, хищно, подло, коварно, что добро надо навязывать, а зло навязывать не надо. С ним человеческое сердце очень часто легко соглашается, оно как нож в масло входит в наши внутренние тайные мысли. Все нравственные, духовные ценности – они императивные, то есть повелительные по характеру, они просто желательные. И вот почему они должны быть навязаны человеку, ими должна быть обвязана шея, воля человека. В этом смысле древнее образование, допустим, тоже китайское, и не только, было построено на том, чтобы человеку, простите меня за это выражение, вдолбить в голову эти 10 заповедей. Не убей, не укради и так далее. И вот это навязанное, оно хранило сердце человека от произвола, который исходит из него. Это настолько было понятно, что человек, именно вот эта внешняя навязанность этих заповедей приходила к тому, что он был защищен от того зла, которое в нем живет. И вот эти духовные нравственные ориентиры, они навязывались старшим поколением, младшему. Сегодня во многом эта преемственность как-то прерывается иногда, не везде и не всегда, но очень во многих местах. И об этом писал уже апостол Павел в своих посланиях, пастырских посланиях к Тимофею, к Титу, о том, что будут люди непокорны родителям, непримирительны, завистливы, горды и так далее, и так далее. Читайте сами эти послания, вы увидите, что мы сегодня, с точки зрения вот этой динамики, живем в очень непростое, сложное, трудное, тяжкое, по словам апостола Павла, время. Когда мимика, жесты, танцы, тыкание пальца зла передает и сообщает людям через эти страшно объемные потоки информации отказ от этих нравственных ценностей. То есть, иначе говоря, дает человеку совершенно чуждые ему ориентиры в существовании. И если уж говорить о навязчивости сегодняшней, скажем так, массовой информации, особенно в сфере развлечения, то она ни в какое сравнение не идет, конечно, с тем, что навязывает человеку мораль, долг и нравственность. Но нам, дорогие друзья, надо немножечко отдохнуть, мне надо взять паузу, поэтому оставайтесь с нами, я через минуту, буквально через минуту буду в эфире.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса. 8 октября 2024 года, 12 часов 31 минуту в Москве. Теос Медиа у вас в гостях. И, как всегда, по вторникам в это время Василий Ласточкин вместе с вами читает Библию. И в данном случае мы продолжаем серию передач, посвященную книге притчей, которую назвали «Голос меньшинства». У нас сегодня разговор о мимике зла, о коварстве и любви. И не только по Шиллеру, да? Мы с вами говорили о том, как это зло передается. Мимика, жесты, это пантомима зла, да, в которой зло мигает, делает нам знаки, танцует, тыкает пальцами и так далее. И говорили об этих шести и даже семи ненавистных и отвратительных для Бога вещей. Они отвратительны и ненавистны именно потому, что они наносят страшный вред душе человека. Сказали мы немного и о лукавстве человека. И здесь вот что стоит сказать. Пожалуй, очень точно этот смысл того, что я хочу сейчас сказать, передадут слова нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, с которыми он обратился к Никодиму в этом удивительном ночном разговоре. Суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге содел. На чем здесь речь идет? Да, если уж пророк Иеремия говорил о своем сердце, что оно лукавое и крайне испорченное, вряд ли у нас есть с вами повод для того, чтобы говорить, что мы с вами беспорочны, порядочны и никогда не думали и не делали ничего дурного. Нет. Просто человек, идущий к свету, он видит в себе самом, вот это коварство и лукавство. Оно обличается. Вот слово «обличение» значит буквально пролить свет на что-то. И мы идем с этим своим сердцем, больным, лукавым, к Богу. Мы надеемся на Его исцеление. Мы обретаем иное качество личного бытия благодаря тому, что Христос называет рождением заново. То есть, иначе говоря, у нас с вами иная перспектива в отношениях с этим злом, в котором, кстати говоря, как говорит апостол Иоанн, лежит весь мир. Но больше, чем естественный конец, вторая смерть давно меня пугает, так и непознанная благодать. Ни кисть не обещает, ни резец божественной любви, что предлагает тот, кто с креста весь мир готов обнять. Это написал Микеланджело, уже стареющий скульптор, который прожил больше 90 лет, который убедился в том, что никакое творчество, никакая творческая активность человека, даже гениального и талантливого, не может спасти его от зла, от того, что названо в Евангелии и в книге Откровения, особенно второй смертью. Смертью духовной, смертью нравственной, смерти как итогом окончательного отделения человека от источника своего бытия, от Бога. И здесь нам поможет еще одна фраза любимейшего моего историка российского Василия Ильича Ключевского, когда он говорит: кто смотрит из света во враждебную тьму, не видит никого из своих врагов. но служит мишенью для них. И знаете, вот когда кому, и многим из нас, наверное, удавалось быть в походе и сидеть у костра темной ночью, когда вы ноги, глаза свои, простите, от огня отводите и смотрите в темноту, ну, это абсолютная чернота, вы ничего там не видите. Чтобы глаза начали что-то видеть, надо, чтобы они привыкли к тьме. А привыкать к тьме у нас нет права. И вот почему мы часто не видим и не осязаем того зла, которое в буквальном смысле слова охотится за нашей душой. Но почему тут уместны будут и слова Петра, который говорит, что дьявол, как лев рыкающий, ищет, кого бы поглотить в свою волю. И там очень много споров по этому поводу идут. Какую волю имеет в виду Петр, когда говорит «своя»? Поглотить человека в его собственную волю. Наверное, так тоже можно понимать. Дайте людям возможность что делать то, что они хотят. Представляете, во что превратится мир. Всякая попытка пойти на какой-то, пусть даже временный и незначительный компромисс со злом, она ведет к совершенно другому уровню существования. Мудрость Бога, возвышая свой голос, обращает наше внимание на некоторые симптомы, на жесты. Да, ведь что? Жесты, мимика, тыканье пальцами, подмигивание глазами. Ведь что такое симптомы? Симптомы – это еще не болезнь сама по себе, это ее проявление. Высокая температура может свидетельствовать о каком-то заболевании, но каком именно? Это можно узнать только с помощью врача, каких-то анализов, исследований. Рентген показывает нам, что температура поднялась из-за воспаления легких. Анализ крови убедит в том, что, возможно, мы имеем дело с каким-то хроническим заболеванием и так далее. Тем не менее, симптомы эти, они очевидны. Люди двусмысленные в своих речах, неоднозначные в своих жестах, жестокие в своем тыкании пальцев, нас могут настораживать. И тут очень важно еще одну вещь понять. В себе гораздо труднее увидеть все то, о чем мы говорим сегодня, чем в других. Вот почему, наверное, вот это слова Спасителя о том, что нужно бревно из своих глаз вынуть, прежде чем искать соринку в глазе соседа, они здесь будут очень уместны. Очень важно не только знать, какими путями идет добро, но и понимать, какими путями ходит зло, потому что есть средства, которые никогда добро не изберет. И читать чужие письма, и разрушать чужие жизни, и ссорить людей между собой всегда будет зло, неважно, какие цели при этом мы достигаем. И вот эта коварная ложь, которая надсмехается над правдой, коверкает ее, топчет ее, делает знаки пальцами, она наносит колоссальный ущерб душе человека. И поэтому мы, конечно же, все это говорим, будучи убежденными в том, что наблюдать прежде всего стоит за самим собой. Это важно. И для лукавых людей нет исцеления, они никогда не будут цельными. От этого нет никакого лекарства. Лекарство есть от симптомов, но не от болезни. И вот почему мы видим в псалмах этот пронзительный крик. «Любящие Бога, научитесь ненавидеть зло». Ненавидьте его. Честертон в своем эссе «Вечный человек» произносит такую фразу, на мой взгляд, очень любопытную. Разные вещи любили иудеи и римляне, но ненавидели не одно и то же. Иногда ненависть к злу может людей объединить, пусть и ненадолго. Есть вещи, которые должны быть противными и отвратительными всем нормальным людям. Сегодня, к сожалению, и само понятие нормы, и само понятие отвращения настолько извращено. Люди творят такие вещи и хвастаются ими, что просто становится страшно. Бог ненавидит зло во всех его проявлениях, потому что оно калечит душу человека. Царство тьмы захватывает душу, пленяет ее. Мы уже говорили об этих силках, когда читали в самом начале первую главу книги притчей, и о том, что сеть напрасно расставляется в глазах птицы, если они ее увидят. И книга притчей, слава Богу, как и многие другие книги Библии, содержит в себе и лекарства, и противоядие против этого яда, который отравляет душу иногда быстро, иногда медленно и постепенно. Я вообще удивляюсь, как в средние века, если вспомнить ту же Медичи, вообще как, насколько выросла вся эта фармакология зла. Искусство отравления достигало настолько высоких показателей, простите меня, что человека отравляли страшными там способами изощренными, и все цари держали при себе лекарей, которые кормили их маленькими дозами яда, чтобы вызвать какой-то иммунитет. И, кроме того, виночерпи, и там люди, которые подавали еду, все это пробовали первыми. Такова была реальность угрозы того, что тебя отравят. И сегодняшняя угроза состоит в том, что зло отравляет душу каждый день. И надо учиться правильно видеть это зло. И вот дальше, я уж последний остаток этой передачи и чтения 6 главы кратко посвящу тому, чтобы поговорить о том, как это зло проявляется в прелюбодеянии, в супружеской измене. Как человек, который развратничает чужой женой, жена, которая развратничает чужим мужем. Они сравниваются здесь с людьми, которые засовывают себе за пазуху огонь. Как человек, который ходит по горящим углям и обжигает свои ноги. То есть утверждается, что такого рода вещи никогда не обходятся без последствий. Счастливым человек не будет, который живет за счет измены, предательства, коварства, в том числе и супружеской измены. И вот если вор крадет, ему не спускают. Даже если он крадет, чтобы насытить свою душу, когда он голоден. И он платит, когда его ловят. Кто же прелюбодействует женщину, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. И вот это, я думаю, очень точно показывает, что мы не можем избежать ответственности за выбор, который делаем. Даже если нам кажется в нашем сознании, что у нас для этого выбора есть вполне обоснованные и легитимные причины. Я подумал о том, что сравнивая прелюбодеяние с хождением по раскаленным углям, Соломон говорит о том, что зло обжигает душу. Правда, апостол Павел позже говорит о людях, у которых совесть вообще сожжена лицемерием, которым, в общем говоря, уже не больно, даже когда они ходят по углям. Мы с вами знаем, что есть йоги, которые спят на гвоздях, там ходят по углям. Наверное, душа, отчужденная от Бога, может какие-то навыки в себе выработать, особенно и мозоли, когда уже не становится больно. И вот почему повторение для себя, в самом себе, вот это навязчивое, я подчеркну слово, передача заповедей, не просто, простите меня, слепое морализательство, вот это тыканье пальцем, ай-яй-яй, то нельзя, все нельзя, я не про это сейчас говорю. Я думаю, что вот тот, кто обжегся по-настоящему на зле, наверное, будет учить других, как защититься от этого опасного ожога. Речь идет о том, что нам должна быть внушена и навязана мысль о недопустимости каких-то вещей. Даже если они обычные, у нас, к сожалению, в нашем сознании обычное становится нормальным. Развод – обычное дело, и люди говорят, ну что ж, это нормально, а это не так. С этим нельзя согласиться. Общепринятость любодеяния не означает его приемлемости. Вот почему в знаменитой пьесе Шекспира «Так поступают все» автор тратит большое количество внимания зрителей на то, чтобы доказать, как там два героя спорят между собой. Один другому хочет доказать, что его жена ему не верна. По одной простой причине так поступают все. И вот вся эта пьеса написана Шекспиром, чтобы доказать. Нет, не все. И даже если миллион человек поступает неправильно, у одного человека есть возможность выбрать все-таки правду. И, конечно, мы с вами видим, как в книге притчей, в том числе и в 6 главе, как в первой и во второй части нашей передачи, посвященной чтению этой главы, мы видим, что вот это упрямая, последовательная мудрость Бога предлагает нам свой взгляд, который мы можем навязать на свою шею, привязать к своему сердцу. Знаете, как вот в великой драме «Одиссея» у Гомера, когда он просит привязать себя к матче, чтобы не откликаться на соблазнительные голоса сирен, которые многих моряков с его экипажа заставили прыгнуть в море. Зло коварно, но соблазнительно. И вот почему, наверное, для нас возможность единственная, пожалуй, устоять. Не победить это зло, его Христос уже победил на кресте, устоять перед его искушением, это привязать себя к кресту на самом деле. Вот почему так мне близко исповедание Павла в послании Галатам. «Я сораспялся Христу, и все-таки живу», — говорит он. А дальше потрясающая фраза. «Впрочем, живу не я, а Христос живет во мне. А та жизнь, которую я живу в моем теле, в моей плоти, я живу в вере того, кто меня возлюбил и предал себя за меня». Вот вам опора настоящая, которая, слава Богу, не в нас самих, не в наших душевных качествах, не в наших волевых усилиях, хотя какие-то усилия от нас, конечно же, требуются. И вот нельзя жить так, как будто зла не существует в мире. Многие люди пытаются быть счастливыми, вопреки всему, не получится. И мы должны помнить всегда, согласившись со злом, прикоснувшись к этому горячему углю, мы уже никогда не будем прежними. Но все-таки у нас есть шанс, возможность выбора. Мы можем либо начинать ходить по горячим углям и приучать свою совесть к подлости, высокомерию, лживости и так далее, к тому, о чем мы говорили в первой половине этой передачи, либо мы можем обжечься, прибегать к тому, кто может нас исцелить, и учиться, и позволять мудрости Бога избавлять нас от власти этого страшного зла, которое, в котором, по словам апостола Павла, лежит весь мир. «Страсть губит душу, истая любовь до совершенной дружбы возвышает, а больше познаем мы лишь в раю». Так написал Микеланджело, великий скульптор, человек, проживший больше 90 лет и убедившийся в том, что только крест Иисуса Христа спасает человек. И на этом я хочу с вами попрощаться, дорогие радиослушатели, поблагодарить вас за внимание и надеюсь, что в следующий вторник, когда мы будем с вами читать уже 7 главу книги притчей, мы с вами сможем снова и снова позволять вот этой мудрости Бога, сходящей свыше, проливать свет в нашу душу. И давайте на этой неделе все-таки ближе к свету стараться приходить. Спасибо за внимание. До свидания.